Начало третьего файла. Понятие вещи.
Понятие вещи. Взаимодействие миров происходит посредством вещей. Разворачивание мировых схем происходит, как правило, на материале вещей из прежнего мира, захваченных в ходе борьбы, например. Но при этом вещи должны получить новые, сообразные новому миру функции и смыслы. Поэтому я должен пояснить, что будет иметься в виду под вещью. Вещь — это не просто натуральный предмет. Это то, что живет внутри человеческой жизнедеятельности и ею произведено. Вещь имеет несколько слоев, оболочек. Во-первых, это материальный каркас RIS-3. Он, как правило, изготавливается так, чтобы вещь могла выполнять ряд функций. Это собственные функции вещи, стул, чтобы сидеть, авторучка, чтобы писать и тому подобное. Во-вторых, как правило, появляются не собственные, но постоянные функции вещи, например, как выяснили статистики в Англии, скрепки для бумаги чаще всего используются вместо зубочистки. В-третьих, вещь имеет общественный смысл. Так, например, платья и автомобили служат символами достатка, общественного положения или показателем вкуса и вида деятельности хозяина. Часто этот общественный смысл может быть более важен, чем собственные функции вещи. Ну и наконец, в-четвертых, некоторые вещи могут приобретать культурный смысл, вообще не имеющий отношения к их материальному и функциональному устройству. Так, церковь по прошествии времени из храма превращается в памятник архитектуры. Или место, где венчался знаменитый человек, готический замок из неудобного временного жилища, предназначенного для обороны от врагов, в туристический объект или ресторан. Перо из пишущего предмета превращается в музейный экспонат потому, что им писал Пушкин. Таким образом, я хочу показать, что часто смысловые оболочки вещей оказываются более значимыми, чем их функциональное назначение или, тем более, их материальный каркас. Это расслоение вещей на несколько в значительной мере независимых оболочек создает возможность для вещей проникать из одного мира в другой, не меняя материального каркаса и функций. Вещь может менять смысловую оболочку. Причем под вещами я буду понимать и такие образования, как понятия, знания, схемы, идеи, технологии, машины и сложные системы. Все они могут рассматриваться как вещи, все они обладают описанными характеристиками. Разница между ними может состоять еще и в том, в каком из человеческих миров они порождены, где их место рождения и собственный мир. В соответствии с этим можно говорить о вещах мысли, о вещах культуры, о социальных вещах и вещах мира техники. Многие из них имеют собственные названия, например, вещи мира техники, как правило, называются машинами. Но точно так же можно говорить и об игровых вещах. Многослойность вещей создает возможность использовать их в игре в качестве представителей того мира, из которого они прибыли, гоночная машина на соревнованиях, или наоборот, мира, в котором они никогда не бывали, палочка вместо лошади. Игра как третий мир. Введя основные категории понятия, можно описать процесс бытия игры. Игра возникает, когда сталкиваются, борются, взаимодействуют два, как минимум, мира и появляется носитель, генератор игры, который создает пустое место для появления третьего мира. В нем и появляются свобода, судьба, личность, то, чего не может существовать в других мирах, RIS-4. Например, если сталкиваются мир социальный и мир права, появляется суд. Сталкиваются социальные миры, появляется борьба, состязание, война. Сталкиваются миры добра и зла, появляется театр. Сталкиваются мир культуры и мир сексуальной энергии, появляются любовные игры. Но, только при условии, если возник создатель этого третьего мира. Например, для появления любовных игр был необходим рыцарский идеал любви и куртуазный роман. Они выступили в качестве генератора и привнесли мирообразующие понятия 47, 117, 139. Генератор, создающий мир игры, может и не появиться, тогда между мирами установится равновесие, либо один заберет все вещи другого, либо они будут существовать, не замечая один другого. Игры не будет. Мир игры отличается от других миров, во-первых, тем, что игра не возникает сама по себе, для нее необходимо существование как минимум двух миров, из которых в нее будут попадать спорные, либо совместные вещи. Во-вторых, игровой мир сам по себе пуст, он и возникает вначале как пустое место, в котором затем начинает обыгрываться двойное, тройное назначение втянутых в игру вещей. С.Р. Описание театра П. Брукам 31. И в-третьих, для того, чтобы соединить втягиваемые вещи и замкнуть их друг для друга, в игре создается в явном виде судьба, в виде жребия, костей, кубика, правил расклада карт, выигрыша-проигрыша, уничтожения при определенных условиях. И проспект, не случайно азартные игры в старину назывались роковыми играми 17. Вообще, судьба... это олицетворенное незнание неизбежного. Мир игры — единственный, в котором судьба, незнание, присутствует в явном виде. Во всех остальных мирах она присутствует либо неявно, мистически, либо ее вообще стараются избежать за счет ведения законосообразности. Классический пример — научный мир. Ну и главное в становлении мира игры — создающий игру человек, человек играющий, не путать с вовлеченным в игры человеком, человек играемым, не отличающимся от игровой вещи. Среда угодомера, субъект игры. Это не игрок, в лучшем случае игра достигает через играющих своего воплощения 18, 148. Именно человек играющий создает границы, полноту и порядок игры, соразмерно исключительно себе, получая таким образом полную свободу и могущество, восстанавливая свою личность в ее полноте. В игре перестают работать другие мирообразующие понятия и схемы. Они уничтожаются игрой, превращаясь в обыгрываемые смыслы. Но обратно и неверно, миры, в которых господствует истина, этические схемы и проспект не могут отменить игру. Им с ней приходится мириться, пытаясь отвести ей ограниченное место. Хейзинга писал, «Игру нельзя отрицать. Можно отрицать почти все абстрактные понятия, право, красоту, истину, добро, дух, Бога. Можно отрицать серьезность. Игру нельзя 19/12. Игра как таковая, лежит вне сферы нравственных норм, сама по себе она ни добра, ни дурна. Если, однако, человек должен решить, предписано ли ему действие, на которое толкает его воля, как серьезное или разрешено как игра, тогда ему его нравственная совесть предоставляет мерило 19/240. Остается человек и судьба в постоянно становящемся мире игры. Придание судьбе божественного смысла превратит игру в культ, священнодействие, ритуал. Придание ей лика смерти превратит ее в поединок и соревнование. Придание лика добра или зла — в театр. Справедливости — в суд. Отказаться от игры, прекратить ее — значит отказаться от себя как от свободного и всемогущего. Иногда это очень трудно. Иногда легче стать игроманом. Таким образом, игра существует как третий мир в постоянном становлении и исчезает при исчезновении либо одного из миров, либо при совершении приговора судьбы. Но если процесс становления игры начался, Его очень трудно остановить, он начинает втягивать содержимое вещи двух миров, не разрушая миры, а создавая внутри себя наборы представителей. Игра начинает складываться. Так продолжается до тех пор, пока мир игры не замкнется на себя и не возникнет один из типов игры — специальное место и роли, либо произведение, либо произойдет игровое событие. Оди как игра. Это древняя игра ума, которая еще в архаических культурах, даже на самых ранних стадиях, поочередно то соскальзывает из священнодействия в чистое развлечение, то достигает высшей мудрости, то возвращается в чисто игровую состязательность. И краткое. Хейзинга 19. С 168. Размышляя на тему Оди как игра, я сначала попытался увидеть, как в Оди происходил процесс становления игры. Но в результате этого размышления у меня родилась совершенно другая версия происходившего. Всю историю появления, развития, расцвета и тихого увядания Оди пронизывала ожесточенная борьба методологической организации Оди, становящейся, несмотря ни на что, внутри Оди. Игры. Методологи упорно не замечали этого, отстаивая примат методологии над игрой. Собственно поэтому, как мне кажется, до сих пор нет ни одной методологической или игротехнической работы, посвященной игре. Но чем дальше, тем больше это отстаивание превращалось в заклинание и идеологию. Кончилось это развалом игрового движения и превращения Оди в заурядные сит-анализы, семинары, учебные и проблемные игры. Это не плохо и не хорошо, другого и не могло быть. По мере разрушения методологии как самостоятельного мира, игра стала терять материал, и победив, сама тихо скончалась, оставив множество заурядных сирот. Анализ этой борьбы игры и Оди заставил меня сформулировать несколько противоречащих друг другу тезисов. Раскрывая их содержание, я буду излагать свою версию. 1а. Основным препятствием становлению игры в Оди была методология. 1б. Игру в Оди породила методологическое мышление. Без специфически методологического, катастрофического, проблемного мышления игра в Оди не возникла бы. 2а. Завоевав Оди. Игра разрушила форму Оди и многие методологические представления, превратила методологические теории в частные. 2б. Разрушив Оди и методологические теории. Игра очистила поле для развития методологии, но и уничтожила на некоторое время возможность методологических игр. 3а. Преодолев сопротивление методологии. Игра вывела Оди на плацдарм организации общественных процессов. 3б. Выйдя на новый плацдарм. Игра обнаружила, что методология не может ей дать материал на этом плацдарме и окончилась. Игры знания. Первоначально, при своем появлении, Оди сильно напоминала методологический семинар, но только с участием специалистов, не методологов. Обозначение этого семинара как игры служило прежде всего для более свободного и активного обсуждения проблем 1-2-4. Эффект превзошел все ожидания, коллективная работа активизировалась. И все остальные мероприятия ГП стал проводить в форме игры, даже те, которые играми не получались. Правда, не обошлось без потерь. Часть методологов, возмущенная, смущенная разрушением систематической теоретической работы и смещением внимания с объективной стороны, вела на ситуативную необходимостью адекватно самопределяться здесь и теперь, а не относительно вечных ценностей, покинула новые поприще. Обвинив ГП в разных методологических грехах и несерьезности затеянного. Правда потом, когда игры стали модными и выгодными, когда техника Оди уже была отработана, многие из них поучаствовали в перестройке игры и взялись проводить Оди сами и даже стали писать книжки и защищать диссертации. Что же при этом произошло с точки зрения игры? На плацдарме, объявленном игрой, столкнулись два мира. Мир методологии и миры профессионалов, специалистов. Они взаимодействовали и раньше, но не игровым образом, а академически, через доклады и их обсуждения. Но теперь, в игре, специалистам, заметим, пока не методологам, было предложено распредметиться, выложить основания своих профессиональных знаний, аксиомы, основные положения, в которых не приходится сомневаться серьезному профессионалу, и подвергнуть их сомнению, проблематизировать. И все это для игры. И для игры это получилось. Все это было проделано не зря. Методология в то время активно занималась разработкой методов программирования, организацией работы в проблемных областях, где требовалось привлечение разных специалистов. Разные специалисты обладали разными знаниями. Методология давно и успешно занималась вопросами синтеза знаний, построила теорию конфигурирования и создала целое направление «системный подход», в рамках которого решались вопросы построения сложных системных объектов. Теперь стояла задача комплексной организации работ различных специалистов. Для этого использовались развитые в методологии теоретические представления о мышлении и деятельности. Теоретический арсенал методологии был могучим, он и сейчас выглядит чрезвычайно внушительным, особенно в сравнении с чехлыми аналогичными ростками на Западе. Но разные специалисты вместе работать не хотели. Изменять свои знания, тем более. А именно этого требовало комплексное решение проблем. В игре это стало получаться. Как? Во-первых, происходило распредметчивание. Имея представление о структуре знания, методологи вместе со специалистами выделяли и анализировали предметную организацию профессионального знания, вычленяли понятия, методы получения знания и их использования в профессиональной деятельности, структуру самой профессиональной деятельности. Для этого использовались как теоретические приемы, техники проблематизации, так и социотехнические, работа в группах, организация содержательных конфликтов между представителями разных точек зрения, подходов и специальностей. Вторым шагом методологи, потом появились игротехники, выявленные содержание фиксировали на доске, в виде специальных схем, организационно-деятельностных и объектных. Часто это не получалось, что естественно при решении проблем, существующие знания не покрывает проблемную область. В этом случае применялась техника схематизации ситуации. Схемы ситуации обрабатывались группами методологов и превращались в схемы проблемной ситуации. Третьим шагом начиналась игра схем. На основе полученных схем делались попытки построить одновременно три вещи. 1. Конфигурирующую полученные знания конструкцию и программу исследования и решения выделенных проблем. 2. Методы получения нового знания и развития профессиональных областей. И 3. Комплексную. Иногда называли сферную. Организацию работ различных специалистов по решению сложной проблемы. Итак, понятно, что это была игра методологов на поле различных профессиональных знаний. Специально изготавливались представители, схемы, снимавшие содержание профессиональной деятельности. Этими представителями играли, строя новые комбинации. Новые комбинации пытались отнести к реальной ситуации и построить новый порядок, новую организацию работ. Причем это была не тривиальная игра на заранее определенном плацдарме с известными фигурами, ролями и правилами. Это была сложнейшая игра на становление новых структур деятельности и мышления. Прекрасная картина Оди. Именно этот тип игры идеологически зафиксирован в представлениях об Оди. Именно поэтому, не обсуждая игры как таковой, методологи смело написали, что есть форма и метод организации и развития коллективной мыследеятельности. Именно поэтому был разработан ряд схем ОДИ, хорошо работавших в таких ОДИ, но совершенно не относящихся к игре. Они перечислены в приложении. В ходе таких игр продвинулись методологические представления, была разработана общая схема мыследеятельности. Она служила предельной онтологией в ОДИ, основой для понимания процесса в ОДИ. Сильно продвинулась техника схематизации, появилась игротехника, техническая дисциплина, помогающая работать с людьми и группами в ОДИ. Разработка техники проведения ОДИ позволила переносить ОДИ на совершенно другие плацдармы, на проблему целенаправленного изменения и развития организаций и учреждений, на проблемы развития целых отраслей, на подготовку специалистов. Но здесь игрушки были уже другие, не просто набор специалистов, а еще и оргструктуры, технологические системы, люди. Игры людей. Отточивание техники игры знания постепенно распространило игру на другую область, на людей. Дело в том, что при распредметивании профессиональные знания, понятия и схемы организации деятельности снимались с людей и люди теряли свою профессиональную и социальную определенность. Практически всегда это было болезненно. Ответ, который обычно предлагали методологи игротехники – определиться как агент развития своих профессиональных знаний и своей области, редко принимался. Во-первых, потому, что для этого не было соответствующей методологической подготовки, а, во-вторых, оказывалось, что реальные личные цели людей часто совсем не совпадают с направлением развития профессиональной деятельности. И люди начинали борьбу за сохранение своего статуса, душевного спокойствия, лица. Этот слой социальных и личностных игр нарастал в ОДИ особенно в связи с расширением практики их проведения, когда на игры стали во все большем количестве попадать не профессионалы, а просто служащие или работники. Этот слой игр временами был настолько силен, что практически не оставалось времени на проведение игры знания. Ориентация же методологов на проведение содержательной игры была столь сильна, что слой коммунальщины всячески изгонялся и презирался игротехниками. Конечно, на этой почве могли возникнуть какие-то методы работы с индивидуальностью и сознанием людей типа социодрамы или психотренинга. Но они не возникали, проблемы стояли другие. Игры-методы. Игра в знание сохранялась до тех пор, пока абсолютным лидером в проведении ОДИ был ГП. Он был тем, кто игры создавал, кто участвовал в их становлении, он нес на себе их опыт и идеологию, он был игровым генератором ОДИ. Но с определенного момента игра стала проникать и в стан методологов. Прежде всего С.В. Наумов, а потом и другие стали пытаться играть с ГП, предлагая альтернативные методы схематизации ситуации. Иные методы организации работы коллектива и проспект ГП это поддерживал, считая полезным такое развитие событий, но практически всегда все кончалось тем, что он производил проблематизацию построения молодых методологов и на этом игра в методы заканчивалась, ГП принимала решение. Собственно, игры в методы начались с появлением и становлением самостоятельных игровых команд. Даже недолгое проведение самостоятельных игр делало людей самостоятельными в выборе стратегий игры и методов, в ней применяемых. Показательной в этом плане была игра 15 попов в Подмосковье, 1986 граммов, где проходило обсуждение перспектив развития системы повышения квалификации под эгидой Академии народного хозяйства. На эту игру удалось пригласить практически всех играющих методологов Г.П. Щедровицкого, С.В. Наумова, Б.В. Сазонова, А.П. Зинченко. Н.Г. Алексеева и другие не было только Ю.В. Громыко и А.П. Буряка. Организаторами игры были С.В. Попов и П.Г. Щедровицкий. Практически сразу началась борьба методологов за наиболее правильную организацию игры и наиболее правильное понимание проблемы. Эта борьба мгновенно уничтожила игру знаний, оставив за бортом профессионалов в области повышения квалификации работников туризма. Поскольку каждый из самостоятельных методологов связывал свое личное самоопределение с развитием методологии, борьба шла не на жизнь, а на смерть. Явно или неявно подвергались сомнению основы методологии, создавались новые версии. В результате часть методологов покинула поле боя и уехала, часть прекратила борьбу и стала наблюдать за происходящим. Один из методологов вынужден был застрелиться и покинуть игру. До конца борьбу вели только ГП и СВ Наумов. Эта игра показала, где лежит граница игрового момента, когда личные силы соперников равны, а формальных границ правил определения победителя нет. Игра становится бессмысленной. Если в игре в знания эти правила и границы задавал методолог, он производил замыкание игрового пространства на себя, если умел, и возникал мир игры, то в игре методы границы и правила не устанавливались. Поэтому как только в ОДИ появлялись хотя бы два конкурирующих между собой методолога, игра превращалась в бой между ними. Каждый из них вольно или невольно, но выступал в роли создателя игры, не игрока. Причем совсем не обязательно, являлся ли он формальным организатором или руководителем игры. Если предлагалась более мощная схема разворачивания игры, побеждала именно она, неважно, откуда она исходила. С этой точки зрения показательна игра 11 «Попов», в которой я и П. Щедровицкий выступали в роли консультантов, а руководителем являлся Б. И. Хасан. Предложенные нами схемы фактически сформировали всю игру. И со второго третьего дня игровое руководство Хасана прекратилось. Это был тот чистый случай, когда мы выступали в роли создателя игры. Проблематизация основной идеи ОДИ. Необходимо было найти способ, как предотвратить это взаимное уничтожение в борьбе. Первая интересная попытка в этом направлении состоялась на грандиозном конкурсе в Тынде. Конкурс состоял в том, чтобы отобрать новую команду для штаба ЦК ВЛКСМ на территории строительства Байкало-Амурской магистрали. Провели мы игру совместно с П. Щедровицким, но когда начался рефлексивный анализ игры, стало ясно, что он не удается. Игра была столь драматична, содержательно сложна, глубока и многослойна, что практически никто из игротехников не мог выделить какие-то осмысленные направления рефлексивного анализа. Тогда было предложено организовать рефлексивную процедуру совершенно необычно для методологии, в виде судебного заседания. Это удалось. С точки зрения того, что я излагал выше, уже ясно, что произошло, была предложена институированная форма, в которой установился новый порядок отношений, не как методолог с методологом, а в совершенно иных ролях. Эксперта, защитника, опровергателя, нечто вроде обвинителя. Мы тогда еще не читали ни Хейзинги, ни Годомера. Они не были изданы на русском языке, но сделали то, к чему игра и вела, установили новый игровой порядок, произошло преобразование в структуру. Затем этот принцип широко нами использовался при организации социально-экологической экспертизы на озере Байкал, 1988 год, и на других экспертизах. Форма диспутов использовалась в подготовке игротехников. Строилась специальная структура конфликтории для процессов решения конфликтов, когда проводила серия работ по построению конфликтологии, 1990 граммов. проводя аналоги с историей азартных игр человечества. Можно сказать, что после того, как Оди вышли из-под прямого контроля харизматического лидера, мы пытались построить своеобразный лекс, закон, который бы отделял азартную игру от коммерческой, расчетной. В какой-то мере это удалось. Но в дальнейшем наш лекс, методологическую экспертизу, постигла судьба всех законов об игре. Они нарушались, а игра продолжала жить и часто легализовывалась. Таким образом, жестко была проведена граница возможностей Йоди. Игра в знание возможна была только тогда, когда существовал административно или авторитарно закрепленный уровень рефлексии над происходящим в виде безусловного методолога-руководителя. Если же этого уровня нет, игра быстро распространяется на методологов, вынуждая их распредметиваться, и тогда единственный способ установления режима управляемой термоядерной реакции – введение той или иной институциональной формы. Во всей этой истории для нас интересно следующее. 1. Замыкание игрового пространства и возникновение мира игры происходило двумя путями, либо авторитарно, но тогда создатель игры выступал в роли судьбы и давал ответ, что верно, а что нет. Ответ, усомнить который было нельзя, либо через использование институциональных форм, которые давали возможность создать замкнутую систему правил, которые рефлексивно нельзя было отменить. И абсолютный руководитель переставал существовать. В первом случае это были Оди, во втором – уже нечто совершенно иное. В зависимости от применяемой конечной формы это называлось методологически организованной экспертизой, общественным судом, общественной сессией, диспутом и тому подобное. 2. Игра в Оди сделала с методологами две вещи. Во-первых, она придала условность всем их построениям, схемы, теоретические конструкции, знания, полученные в игре, годились только в рамках этой конкретной игры. Перенести их в другое место не удавалось, приходили только люди, которые по-новому начинали играть. Замкнутость и условность мира игры, условность всех вещей, взятых из других миров, привела к тому, что результаты, полученные в играх, нельзя было потом описать, превратить в статьи и знания. Отсюда многократно с удивлением обсуждавшийся факт, много писавшие до этого методологи практически перестали писать. Даже Георгий Петрович написал единственную статью про Оди только через несколько лет после начала их проведения. Во-вторых, очень многих методологов она сделала игроманами, проведение бесконечных серий Оди они сделали образом своей жизни. Никакого продвижения и развития методологии при этом не происходило. Использовались старые методологические схемы, а Оди проводились по всем поводам, которые только возникали. При этом весь методологический арсенал понятий и знаний превращался в игрушки. Я помню, как один из игротехников на семинаре заявлял, надо для этого случая построить онтологию. Я думаю, что все до этого жившие философы дружно поперевернулись в гробах. Появление и создание онтологии – дело не одной философской жизни при удаче. Онтология – учение о бытии, там, где мышление и мир неразличимы. А тут – построим онтологию по случаю. Это как раз показатель превращения методологических реалий в игрушки, признак победы игры и признак игромании. На это солидные методологи ругались 4 и продолжали это делать. 3. Отрефлектировать, в чем причина трансформации Оди, происходящей прямо на глазах, методологии оказалось очень трудно. В арсенале СМИД-методологии не оказалось понятий, касающихся общественных явлений до деятельностного и до культурного уровня. А понятия институциональных форм игры? Именно такие. Практически только сейчас, когда работающие методологические группы с того или иного края выходят на проблемы общественного развития, такого рода понятия и представления появляются в арсенале методологов. Итак, одно из направлений проблематизации ОДИ – это распространение игры на методологию. Игра пересекла границу игры знания и ОДИ стала разрушаться. Там, где это поняли, попытались создать формально-институциональные замыкания игры. Там, где этого не поняли, возникли либо авторитарные ОДИ, либо игрушечные ОДИ. Второе направление проблематизации ОДИ произошло тогда, когда ее стали использовать для организации общественных процессов. Я имею в виду прежде всего проведение ряда конкурсов руководителей РАФ, Арктик, БАМ и экспертиз социально-экологической на Байкале. 1988 граммов, городской в город Омске. 1990 граммов, региональной, в Оренбургской области. 1989 г. социально-политической в Латвии. 1991 грамм. Основное изменение при проведении этих мероприятий состоит в том, что ОДИ стала использоваться как элемент в сложном комплексе действий, в том числе, политических. Произошло принципиальное изменение режима ОДИ, пространство разомкнулось. Теперь и участники, и организаторы не могли точно указать, где начинается и заканчивается игра, а где начинается реальность. Проблематизация представлений методологов об ОДИ произошла здесь в том, что до этого методологи обходились с игрой довольно просто. Игра считалась формой, специфической формой организации деятельности, мыследеятельности. Запуская эту игровую форму, методологи заполняют ее методологическим содержанием. Если содержание методологическое, получается ОДИ. Если нет, профанация. Многие считают так до сих пор. Во всяком случае, практически во всех писаниях методологов об игре это основное представление. Но игра – не форма, наполняемая содержанием. Это показали проведенные мероприятия со всей очевидностью. Игра — это новая становящаяся культурная реальность, создающая свое собственное содержание. И это содержание нельзя потом так просто вынуть. Чтобы его, это новое содержание, уловить, игру необходимо пройти, прожить, проучаствовать. В результате проведения этих мероприятий произошла и смена типа игры. Если до этого ОДИ были близки к типу игроместа, то теперь игровые мероприятия, называть их ОДИ уже рука не поднимается, стали ближе к типу игрособытия. Но самое интересное вот в чем. При выходе на общественный плацдарм обнаружилось, что в методологии отсутствует целый ряд представлений, на основе которых можно было бы создавать игровых представителей и играть с обществом. Это представление об общественных отношениях и общественном развитии, о государстве, нациях, социальных движениях и политике. Конечно, понятно, почему они отсутствовали. Это наследие советского строя, когда все это невозможно было разрабатывать. Разумеется, это не безнадежно, способность методологии осваивать новые области фантастична. Не прошло и нескольких лет, как экономика и управление – скучное знание для методологов. Но времени потребуется довольно много. Но уж совсем неожиданным для меня, по крайней мере, оказалось то, что даже тогда, когда удавалось построить игровые схемы государства или экономических отношений, это оказывалось лишним, люди не могли в это играть. Отсутствовал хозяин, реальный опыт жизни в государстве, не в условиях личной, административной или идеологической власти, а в государстве, которое создает систему институтов, ограничивающих произвол власти администраций, денег, личностей 46,48. Особенно ярко это проявилось на экспертизе в Латвии. Люди просто не могли ничего понять о государстве, у них напрочь отсутствовал государственный инстинкт. А поскольку государственность – это, как игра, мирообразующие понятия, без проживания оно не передается. Таким образом, игра потеряла миры, на основе которых могла становиться. С методологической основой игры и содержательной стороной стало сложно. Приходилось перед тем, как начать игру, читать курс лекций. Иначе играть было ни во что. Причем лекции не методологических, а предметных, про социальные отношения, про экономические отношения, про деньги, про право и юриспруденцию, про государство. Пройдя весь цикл, от проникновения вируса игры в методологическое рассуждение до игрократии и ее краха, методология впрямую вышла на проблемы формирования катастрофического мышления. Заключение. Всероссийский хэппенинг как логическое завершение игрового проекта методологии или игры интеллектуалов на фоне гибнущей империи. В сексплазии слева рисуется ситуация, который эротический, именно игровой момент любви внезапно у всего человечества исчез, хотя способность к деторождению полностью сохранилась. И тотчас же все, кроме японцев, вообще перестали этим регулярно заниматься. Почему кроме японцев? Этот народ знает, что такой долг перед нацией и империей, другим это уже недоступно. Все стали видеть в этом нечто неприличное и тяжкое, хотя необходимость понимали. Исчезла игра, вот последствия. А Брудный. Метафизика игры 30. Растущая методологическая бессодержательность ОДИ, вызванная как дефицитом разработок методологии в области общественных наук, так и состоянием самого общества, а также выход игры на широкий общественный плацдарм, привели к очень интересному результату, который я считаю в каком-то смысле логическим и закономерным завершением того процесса, который начала методология, когда стала проводить публичные методологические игры ОДИ. Я имею в виду предложение Вэя Пишина, которое опубликовано в газете «Новое русское слово» в Нью-Йорке в 1990 граммов, провести ОДИ на базе Верховного Совета по поводу будущей гражданской войны в России с ее демонстрацией по телевидению и во всех общественных местах. Не менее логичным продолжением выглядит идея Юве Громыко построить ОДИ теорию перестройки, рассмотреть перестройку как одну большую ОДИ, плацдармом которой является вся страна, тогда СССР. Он, правда, сетовал на то, что проблематизации не хватает. Получившийся эффект, видимо, похож на описанное генисарецким распространение театральной игры на повседневность. Меня же лично очень занимает неустранимая двусмысленность повседневных игр. Ведь ссылка на игровую природу поведения, у Евреинова, текст которого анализируется в работе СП, нужна, среди прочего, для того, чтобы обосновать, онтологически укорени театральность не только в культуре, но и в самой жизни. А в этом намерении немало ложного пафоса и напрасных упований. И столько же лести обычному человеку и подстрекательства, ведь приняли же наши театральные умники 20-х годов кровавые буйства революции за случившуюся соборность театра истории. Звали же всех играть на нем исторические роли, ведь могло же некоторым слушателям музыки революции казаться, что впереди пьяного постреливающего налево и направо петроградского патруля шествует чуть ли не Иисус Христос. 24. Таким образом, я считаю, что неразработанность СМИД-методологии понятия и инженерной схемы становления игры привели к тому, что ОДИ частично осталось в виде авторитарных игр частного назначения. частично превратилась в игрушечные игры с креном в потешный методологический фашизм. Частично растворилась в идеях типа всероссийского хэппенинга. Частично породила профессионализированные адиобразные формы, что, с моей точки зрения, есть лучший результат. Именно неразработанностью теории игры объясняются, как мне кажется, многие злоключения оди «Историческая интрига», почему все получилось так, а не иначе. Однако я считаю, что нам страшно повезло, что мы участвовали в этом грандиозном процессе, вызванном в жизни Г.П. Щедровицким. Тем более, что кульминационный момент развития ОДИ совпал с разрушением целой цивилизации, а СССР? Это была новая цивилизация, может быть, еще и не рухнувшая. Именно сочетание мощности проникновения в суть вещей, которую дает игра, и общественного разлома, на материале которого проводились ОДИ, позволили провести такие фантастические, в буквальном смысле, мероприятия, как всесоюзные конкурсы руководителей на РАФе, в Артеке, на БАМе, экспертизы на Байкале и в Латвии, общественную сессию по первым демократическим выборам в Иркутске. Общественная сессия в Иркутске. Это было мероприятие удивительное, в заснеженном Иркутске в 30 градусный мороз, в старом дореволюционном здании городской думы посреди города, в котором размещался театр музыкальной комедии, все кандидаты в депутаты разыгрывали свою будущую жизнь и политическую жизнь страны. Полутемный зал театра, галерка, на которую допускались любые жители города, там постоянно торчали анархисты, монархисты, экологи и еще кто-то, плакатами и криками участвуя в игре, ярко освещенная сцена, на которой будущие депутаты делили полномочия, все это достойно более искусного пера, чем мое. И результат был потрясающим, вся будущая история советов, вплоть до их насильственной отмены, прошла на сцене. Я эти материалы потом относил в С России. Не поверили. Я не знаю, где было бы такое возможно, кроме как в России на этом грандиозном переломе. Есть еще один аспект в истории ОДИ, мною не проработанный, но важный. Насколько я понимаю, в России никогда не было культурно оформленного и зафиксированного опыта интеллектуальных игр. В России не было схоластических диспутов, которые в значительной мере способствовали появлению институциональных форм рационализма и науки в Европе, не было развито судебное состязание в начале века, да и то ненадолго стало появляться, способствующее появлению правосознания, не было политической парламентской игры, до 30-х годов спортивные состязания не имели массового характера. Игры обмена также недолго жили. Бум умственных и учебных игр середины 20 века на Западе также обошел Россию стороной. Хотя деловую игру впервые и провели в России, ее провела Бирштейн с мужем и попала в лагеря. Интеллектуальные игры, которые несколько сот лет формировали культурный облик Европы, в России отсутствовали, либо просто заимствовались. С этой точки зрения ОДИ – первый отечественный оригинальный вариант интеллектуальной игры. Ирония состоит в том, что по полноте включения в игру культурных и общественных компонентов, по глубине проблематизации ей нет равных на Западе, это я знаю точно. По качеству тонкости и эффективности техник – также. Но, как Роллс-Ройс на Сибирской дороге, он практически оказался не нужен. Пространство общественной жизни забито поношенными интеллектуальными шматками Европы и США, в которых восторженно роется российская интеллигенция, в очередной раз ради благих намерений вергнув страну в большую передрягу. Лет через 50 обнаружат, что в России был период расцвета интеллектуального авангарда, творившего всесоюзные представления, в которых было видно прошлое и будущее. Но это обнаружат уже историки. Благодарности. Хотя статья подписана моим именем, и ее содержание – коллективное творчество, как практически всякая методологическая работа. Творчество большой группы игротехников и методологов, создававших ОДИ, методологические экспертизы и школы. Начало моим размышлениям об игре было положено Г.П. Щедровицким, к величайшему сожалению уже покинувшим этот мир. Дискуссии на его семинарах после проведения конкурса руководителей на заводе РАФ – вот та отправная точка, с которой начались мои упорные размышления над природой игры. Многие вещи мы обсуждали с П. Щедровицким, с некоторыми он был категорически не согласен, и в дискуссиях с ним я формировал свою точку зрения. Но в разработках по понятию и схемам игры участвовали в основном профессиональные игротехники, прошедшие школу МАС, с которыми я провел наиболее интересные ОДИ и экспертизы. Я бы особо отметил вклад П. Мардуляша, Р. Кожуры, Д. Зноца, С. Андреева, А. Павлова, город Копылова, С. Поливановой, город Харитоновой, В. Головняка, постоянно участвовавших в обсуждениях проблем игры. К сожалению, я не могу перечислить всех игротехников, их несколько десятков, прошедших игры и семинары МАС. Кроме того, я хотел бы специально поблагодарить Али Винтова, много и интересно писавшего об игре, прочитавшего рукопись статьи и сделавшего ценные замечания. Но несмотря на коллективность труда, все ошибки и безобразия, обнаруженные в статье, будут лежать исключительно на совести автора.